ми маємо відповіді на твої запитання. Радіо М. В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12-й на Радіо М. Вітаємо усіх слухачів Радіо М в ефірі проєкт «Сторінками Біблії». Мене звати Ігор Середа і разом зі мною пастор Реформатської церкви «Благодать», пастор Сергій Накол. Пастор, вітаю вас.
Привітаю, друзі.
І ми вітаємо усіх наших слухачів, хто долучається до нашого ефіру. Хто не знає, що це за проект, друзі, це проект, в якому ми говоримо про все те, що пов'язано з Божим Словом, з Біблією, але говоримо у незвичній формі. Мається на увазі, що ми знаходимо цікаві факти, ми знаходимо певні речі, які, можливо, відрізняються один від одного. Те все, що цікаво і цікавить вас, інколи ми соромимося про це сказати, але ми це говоримо. І говоримо не просто тому, що нам цікаво і знаходимо факти із інтернету, а тому, що колега по цеху, мій співведучий, при тому, що він є і пастором церкви, також є і богословом за освітою і за покликанням. Не тільки за освітою, а ще й за покликанням. Тому все дуже цікаво. Друзі, долучайтесь до нас, також ви можете нам написати і телефонувати до нашої студії. Це зробити дуже просто. Може нам телефонувати за номером студії 0800 30 14 13 або написати у наш Viber або у наш Telegram за номером телефону 099 228 28 08, наш мобільний додаток Радіо М, а також, друзі, долучайтесь до наших сторінок у Facebook або у YouTube Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. І сьогодні нас очікує цікава, я би навіть сказав, гаряча тема – це покрова Пресвятої Богородиці. А якщо просто сказати, будемо ми сьогодні обговорювати таку персону Біблії і знакову персону усього християнства, яку звати Марія, або, як її звикли називати, Діва Марія. Взагалі, декілька просто фактів, чому ми обрали цю тему, цю дату. Покрова Пресвятої Богородиці – це християнське і народне свято, яке відзначається церквами східного обряду, мається на увазі православними та греко-католиками, 14 жовтня. І з 1999 року свято Покров в Україні відзначається як День українського козацтва. І традиційно вважається, що на Покрову у 42-му році минулого століття було утворено Українську повстанську армію. Тому 14 жовтня святкується як День Українсько-повстанської армії. Проте деякі історики схильні вважати, що дата утворення є суперечливою. А з 14-го року, вже цього сторіччя, за указом президента України, на свято Покрови призначено День захисника України. Ось так. Декілька таких історичних, нещодавних фактів, пов'язаних з цим святом.
Да. Ну, і інтересно відмітити то, що якщо ви посетите Верховную Раду Украины, само здание, да, вы увидите там огромное полотно, и это полотно довольно-таки знаковое и символичное, потому что оно хорошо отображает роль Марии или восприятие Марии именно в нашей такой вот исторической, культурной, украинской среде. Почему? Потому что вы сможете увидеть на этом полотне тех, кто писал Конституцию Украины и принимал Конституцию Украины. Там вы увидите очень много различных деятелей украинской истории. Но что самое интересное, что над всеми ними находится именно Мария, Дева, которая покрывает всех этих деятелей своим покровом. Да, и этим самым показывается своеобразная такая вот историческая преемственность. Почему? Потому что в истории Украины наши славные казаки они очень почтительно относились к Марии Деве. И вот почему как бы в праздник украинского казацтва говорится о празднике именно покрова Пресвятой Богородицы, потому что наши уважаемые праотцы, да, которые защищали нашу страну, они очень много храмов, казацких храмов, даже оборонительных храмов, они посвящали именно Марии Деве. Потому что наряду с Николаем Чудотворцем, Пресвятой Богородицей, Родицей, они серьезно уделяли внимание именно вот самой Марии.
Угу. Дякую вам за таке уточнення і контекстно, скажімо так, річ, яка повинна бути. І запитання, оскільки ми все беремо з першоджерела, як ми знаємо, що перше джерело у нас є Біблія, Боже Слово, яке вічне, Євангеліє, в даному випадку, де, в принципі, і вперше згадується Діва Марія. Так, наскільки я розумію, вона перерахована або ну, є згадка про її особистість у всіх чотирьох Євангеліях.
Да, упоминається Марія, да, просто в одному Євангелі більше, в другому Євангелі менше, но тим не менше, да, вона упоминається. Но вона упоминається во всіх п'яти Євангеліях, я би сказав.
Навіть так?
Да, да, да.
Поясніть?
Да, ну...
Оскільки, ну, я чому запитую, тому що традиційно вважається, що Євангелії всього існує чотири, ви сказали зараз про п'ять.
Да, совершенно верно, всього существує чотири Євангелія в Новому Завіті, но дело в том, що рання церковь, древня церковь називала також ще книгу Ісаї п'ятим Євангелієм. Почему? Потому что вся книга Исаии пронизана ожиданием именно Господа и Спасителя Иисуса Христа. Так вот,
книга Исаии, я перепрошу, была написана не в период, когда існував Иисус Христос, а за 500...
Сотни да, лет до появления рук. Господа Иисуса Христа. И поэтому, конечно же, когда мы читаем сейчас Исаию во свете воскресшего Господа нашего Иисуса Христа, да, то мы однозначно видим в этой книге о том, как он рассказывает о Христе. Но вот как раз там и упоминается о Марии. По имени она не упоминается, но тем не менее есть пророчество, да, что Дева в чреве зачнет и родит нам как раз вот нашего Спасителя. И об этом как раз и говорит, например, евангелист Матфей, когда ссылается именно на этот древний пророческий текст, говоря о самой Марии и говоря об Иисусе Христе и его рождении.
Давайте, взагалі, я думаю, що ми згадали декілька таких фактів, нагадали собі, да, цю всю історію, незвичайно по справді, що була дівчина Марія, дехто стверджує, що їй було приблизно 15-16 років, ну, немає там точного віку, який ми бачимо, і вона була заручена з хлопцем, да, з чоловіком, якого звали Йосип. Але вони ще не були у шлюбі офіційно. Да. Тобто вони просто, як сьогодні модно казати, зустрічалися, були у стосунках. Ось. І багато хто каже, що Марія з'явився Янгол, це не багато хто каже, це нам Боже Слово каже, який сказав, що Марія, ти народиш сина від Бога. Перше запитання, чому була обрана саме Марія, якась дівчина, ну, чому саме вона?
Ну, знаете, если бы мы задали сейчас такой вопрос, Господь, он мог сказать вот так, да? То есть, ну, он точно не объясняет, почему. Там говорится, что ты приобрела благоволение у Господа.
Ось,
да?
Але це вже є певний факт.
Да, приобрела благоволение у Господа, и мы знаем, что, во-первых, она была еврейкой, да, она была обязательно из Божьего народа. Вот, и более того, она как раз была отождествляема с родственниками царя Давида. Это очень было важно. Почему? Потому что именно по пророчеству и обещанию, которое Бог дал царю Давиду, когда заключал с ним завет, то есть договор. А если Бог заключает завет, договор, то он выполнит его до конца. Так вот, одним из потомков Давида, царя, должен был именно стать Мессией. Да? Поэтому как раз Мария в данном отношении вот подходит по этим параметрам. Но почему именно эта девушка? Да? Ведь были и другие родственницы, были и те, которые также входили в родословную царя Давида. Вот на этот вопрос Священное Писание четко и ясно нам не говорит. Да? Потому что если бы там, допустим, была девушка, ну, Анна, например, и Елизавета, мы бы начинали задать вопрос, а почему Анна и Елизавета? Это тогда тот случай, когда мы говорим, Господи, твои пути неисповедимы, мы просто принимаем твое решение. Мария, значит, Мария.
Ось так. Ну що ж, друзі, я хочу вам просто нагадати, що ви можете ставити свої запитання нам в коментарях. Також це можна зробити на особистій сторінці пастора Сергія Накола у Фейсбук. Тому будь-яке питання найцікавіше. Нагадуємо, що ви є нашим третім гостем в нашій студії, в нашому ефірі, тому долучайтесь, ми будемо дуже раді вашим запитанням.
Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом.
Повертаємось ми до сторінок Біблії, а саме до подій, які розгортаються ще до того, як Ісус Христос, він з'явився на планеті Земля, мається на увазі до його матері, до Марії. Отже, Марія, ми знаємо, що їй ангел це сказав, і вона, що вона народить сина. І вона вагітніє завдяки Святому Духу. Цей факт, він є неймовірним і насправді є дивом, і багато скептиків сьогодні, науковців, вони просто, ну, якби з ухмилкою на лице говорять про цей факт, що це неможливо, що це якесь просто божевілля, і, ну, такого ніколи не відбувалося. Ось, що якби по-справді Марія, вона, ну, там, скажімо, десь загуляла. Я просто до того, щоб ми трішки розібралися у достовірності цього факту, да, чому він так описаний, чому ми повинні йому вірити. І ще одне у мене запитання таке, як повірили в цей факт, ну, навіть Йосип, да, тому що Йосип, він засумнівався в цьому факті. Ось, ну, будь ласка, прокоментуйте це.
Ну, в отношении ухмылок скептиков, да, особенно те, кто очень любит ссылаться на определенные факты или логику, друзья мои, это, ну, чистая воды логика. Здесь ничего совершенно не противоречит логике. Почему? Потому что есть такое высказывание в священных писаниях: есть ли что-то невозможное для Господа? Если вы выйдете ночью на улицу и посмотрите на небо, вы умеете только маленькую часть звездного неба, которая состоит из огромного количества всевозможных звезд. Да? А если вы начнете читать, смотреть фильмы о нашей галактике, о нашей Вселенной, и когда мы понимаем, что это все было создано нашим Творцом, о котором Библия говорит, что он Творец есть неба и земли, то, знаете, у меня отпадают все вопросы, возможно или невозможно, чтобы благодаря силе Святого Духа земная девушка забеременела. И, друзья мои, давайте будем честными. Это можно было бы еще ухмыляться в 17, 18, 19 веке, как это было модно, умников много было таких. Но знаете что? Ну, в 21-то веке, когда мы знаем об искусственном оплодотворении, как это легко можно сделать. Вы думаете, что если человек может искусственно оплодотворить, то Творцу невозможно создать соединение, которое он знает от и до, потому что он творец любой молекулы, любого атома, всех этих соединений. Вы думаете, это трудно? Я не могу понять, в чем ухмылка и в чем смех в данном случае. Или то же самое касается и воскресения Господа Иисуса Христа. Разве Творцу, который создал из ничего все мироздание, всю Вселенную, все разнообразие флоры и фауны, ему тяжело будет восстановить тело, которое начало распадаться? Знаете, я совершенно не думаю. Особенно учитывая то, что если мы посмотрим на достижения людей, которые созданы по образу и подобию Бога. И вот все эти чудеса, которые люди делают, да, в науке, в технике, в технологии, мы можем увидеть, например, такое направление, как клонирование, да, или когда мы знаем, вот яркий пример, когда мышка, которой внедрили специальное ДНК, и на ней вырастает человеческое ухо. Знаете что? Если люди сейчас уже способны это делать, как созданы по образу Божьему, да, то, ну, извините меня, как Творец не может этого сделать. Поэтому, когда я читаю евангельские рассказы о том, что действительно Дух Святой снизошел на молодую девушку, и она забеременела, да, будучи девственницей, я этому верю. А знаете, почему я этому верю? Я этому верю, потому что это Слово Божье, и это Слово Божье, которое подтверждено конкретными деяниями Господа Иисуса Христа и Его апостолов. И Более того, Дух Святой, который снизошел в день Пятидесятницы, мне об этом свидетельствует. Поэтому для меня это лично и для миллионов людей, следующих за Господом Иисусом Христом, это не проблема.
Навіщо було саме таким чином народжуватися Ісусу?
Потому что необходимо было подчеркнуть то, что наше спасение целиком и полностью исходит от Бога, что ни в чем совершенно человек как бы не прилагает определенных усилий. Да? И в данном отношении крайне важно показать, что с одной стороны Бог был верен своим обещаниям, что это потомок должен быть по человеческой линии от царя Давида из племени Иудина, он так и сделал. А с другой стороны подчеркнуть, что все наше спасение от начала и до конца исходит исключительно от Бога. Почему? Потому что вся история царей из рода Давидова показывает, что даже самые лучшие из этих царей, которые пытались жить по Божьим заповедям, они все равно совершали ошибки и были грешниками. Поэтому люди понимали, что должен прийти тот царь, который, с одной стороны, должен быть человеком, а с другой стороны, должен быть совершенным Богом. Потому что ни один из людей не может выполнить все Божьи требования святых его заповедей. Вот почему христианская церковь всегда учила, что наш Спаситель, он стопроцентный человек и стопроцентный Бог.
Библия під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом.
Друзі, ми продовжимо. Нагадую, що ви слухаєте програму «Сторінками Біблії». У нас сьогодні цікава тема. Ми говоримо про покров Пресвятої Богородиці і взагалі про Пресвяту Богородицю, або, іншими словами, про Діву Марію, матір Ісуса Христа. Дізналися, ми вже розібрали той факт, що вона народила цікавим, точніше, не народила, а зачала цікавим фактом. Я думаю, що, в принципі, більшість людей про цей факт знає. У нас є телефонний дзвінок, і ми зараз візьмемо слухавку. Алло?
Алло, мене слышно?
Так, ми вас чуємо.
Вот я иногда слушаю ваши передачи на религиозную тематику, так? И вот что мне кажется, что много что написано в Библии, это есть правда. Но очень много там разных ерунды. Ну, например, хотя бы взять Ноевского всех. Если посчитать тех зверей, которые имеются в Одесском зоопарке, так они не поместятся в этот ковчег. А если посчитать зверей, которые в Николаевском зоопарке, он еще больше, тоже не поместится. Так вот, тогда ответим на такой вопрос. А где тогда всякие кенгуру, сумчатые и прочие, про которых Ной не знал вообще? Что, были такие животные у него в ковчеге? Не было. Поэтому я считаю, что все это бред, то, что написано в этих Евангелиях и прочее. Mm-hmm. Понимаете? Полный бред.
Дякую. А як вас звати? Звідки ви телефонуєте нам?
Мене звати Путіль. Я дзвоню вам з Одеси.
Добре. Ну, вітання Одесі. Ну що ж, ми тоді дамо відповідь зараз, Сергій Миколаївич, як богослов, як людина, яка, ну, вправі захищати Біблію, да, тому що є, був аргумент, і, будь ласка, давайте відповідь, Сергій Миколаївич. Дуже цікаве питання.
Да, як тільки у нас буде передача, посвящена потопу, да, описание, которое там представлено в книге «Бытие», и что происходило в жизни Ноя, вот тогда я и отвечу на ваш вопрос. Мы ожидаем вопросы, которые связаны сейчас именно с Марией. Но я бы был очень и очень осторожным, чтобы вот так прямо говорить о том, что в Библии якобы написан бред. Да? Я думаю, что сначала нужно разобраться в этом, послушать серьезные комментарии, да, а не делать скоропалительные выводы в данном отношения. Поэтому, пожалуйста, когда у нас будет передача, посвященная потопу, я более подробно и детально смогу тогда ответить на ваш вопрос.
Дякую. Ви знаєте, до речі, з приводу цього факту, да, про ковчег, і ми обов'язково зробимо насправді таку програму. Є багато підтверджень того, що все по-справжньому існувало, тим паче, що кожна тварина була по парі, і є теорії з приводу того, що є види певних тварин, які мається на увазі, ну, тобто, не, наприклад, собаки, так? Є багато порід собак, які розвивалися там з часом, тим паче там ті леви, ну, з роду кішок і тому подібне. Ну, це я просто, знаєте, якщо так трішки зоологію включити в наш ефір, але, друзі, так, ми сьогодні про Діву Марію і що це не є бредом, нісенітницею. Тим паче, що Біблія – історичний факт, да, який ми бачимо. Євангелія від Луки, про яке ви дуже часто згадуєте. Лука був лікарем, да, був помічником апостола Павла, був освіченою людиною, да, і тим паче ми бачимо на початку, як починається це ж, наскільки я пам'ятаю, лист, який був адресований конкретній людині, яку називає Лука, ну, у російському мові, листопочтення Феофіл. Тобто ми бачимо, що це історичний факт. Я думаю, що навряд чи б людина просто там якісь казки розказувала, ну, якісь поважні людині.
Однозначно. Ну, смотрите, я доверяю Священному Писанию, потому что я доверяю Иисусу Христу. Почему я доверяю Иисусу Христу? Потому что все то, что Он говорил, оно исполнилось и подтвердилось Его телесным воскресением из мертвых, а Его телесное воскресение из мертвых подтверждено сотнями очевидцев, которые не просто трепались языком, извините за выражение, но они отдавали свои жизни, да, для того, чтобы подтвердить истинность того, что Христос действительно воскрес из мертвых. Так вот, этим людям я доверяю. И доверяю внутреннему свидетельству священных писаний, как исполнились с течением столетий многие обещания Божьи и все пророчества, которые говорили о приходе Господа Иисуса Христа.
В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12-й на Радіо М.
Ну, ми продовжуємо, друзі, і давайте ми зараз перейдемо до декілька запитань, які є у нас в коментарях у Фейсбуці на вашій сторінці, на сторінці пастора Сергія Накола. Запитання від Тараса Брячка. Наступне. Здравствуйте, Марія була Бетуела или Альма, яка різниця? Бетуела или Альма, если можно, поясните. Да, що взагалі таке Бетуела или Альма?
Это еврейские слова, которые, по сути, описывают либо просто молодую женщину, либо подчеркивают более специфически, что эта молодая женщина является девственницей, да, то есть то, что у нее не было сексуальных отношений. Почему Тарас задает такой вопрос? Потому что в тексте на иврите, да, который мы читаем в книге Исаии, там используется слово, которое можно перевести просто как «молодая женщина». Да? То есть там как бы очень тяжело просто на основании самого слова сказать, что речь идет именно о девушке, которой не было никаких сексуальных отношений, она физиологически девственница, да? И на этом основании, допустим, представители иудаизма и некоторые другие течения или либеральные богословы, они говорят о том, что вот видите, здесь не речь не идет ни о каком чуде, чудесном рождении. Но дело в том, что с течением времени слова меняли свое значение. Да? И вполне возможно, что тот в период, да, действительно, это говорилось о молодой женщине, которая должна зачать, да, но это никаким образом не противоречит тому, что эта молодая женщина должна была быть девственницей. Если мы посмотрим в сам контекст исторический, да, жизни Исаии, мы можем увидеть, что первоначальное исполнение, осуществление этого пророчества, оно относилось именно к кому? Относилось к жене самого Исаии, потому что потом, впоследствии, мы видим, что она рождает детей, и им даются пророческие имена, и вот рождение этих детей и было как бы подтверждением слов самого пророка. Но мы знаем, что пророчество, оно всегда содержит более полное осуществление. Например, когда говорится во втором псалме о царе, которого Господь помазал над святой горой свою Сионом, естественно, первоначальное значение какое? Первоначальное значение, что этот царь Давид был помазан на царство. Но мы знаем, что в то же самое время авторы Нового Завета говорят, что второй псалом, он относится и к Господу Иисусу Христу. Почему? Потому что полнота этого пророчества осуществилась во всей мере именно во Христе. Поэтому Давид был своеобразный, дайте таким вот указателем на Христа. То же самое и здесь, что женщина молодая, которая зачала, это была жена Исаия, она тоже указывала на Марию. Да? И когда мы уже более близко подходим к вот этим историческим событиям, тогда, знаете, вот фокус, он становится более четким. И уже в данном случае Лука и говорит, что вот эта молодая женщина, она была... И это элемент такой вот удивления всегда, потому что у Бога есть чувство определенного юмора, он умеет нас шокировать и удивлять. Потом мы узнаем, ага, так это еще и девственница, то есть еще усиливается Божье действие, да, что это даже не от мужа, не человека мужского это было. Тем более мы знаем, что подобные вещи... не были редкостью. В каком плане не были редкостью? Вы помните, например, Сару.
Вы про что? А, про нарождение.
Да, Сару, да. Угу. Например, Сара действительно, она забеременела от своего мужа. Но в чем здесь самая суть? Самая суть заключается в том, что она была бесплодна физиологически, угу. Но Бог обладал силой для того, чтобы открыть ее чрево, да, сделать ее фертильной, да, еще тем более фертильной когда? Когда даже месячные закончились у нее,
Вик,
да?
Бух,
да, да, у нее уже была менопауза. То есть все показывало на то, что Сара уже ни при каких обстоятельствах не может рожать. В данном случае с Марией мы можем увидеть, что Мария была молодой девушкой, угу. Она была девственницей, но Бог подчеркнул то, что она без действия мужчины смогла родить этого ребенка.
Мені знаєте, що подобається, як Господь у своєму слові використовує певні такі факти, які для усіх людей є очевидними. Тобто люди інколи, знаєте, звертають на них багато уваги, це розуміло, да, живуть фактами, ось там, подивіться на це, і, як ви зазначили у історії з Сарою, да, що там навіть ці події, вони описані, і сама Сара, вона сміялася, да, коли чула думку про це, що це неможливо, це, як сьогодні, якісь поважні, там, да, пенсіонерці сказати, що вона народить дитину, це, там, божевілля таке, хтось подумає і покрутить біля візка, але ми бачимо, що для Бога насправді немає нічого неможливого, тим паче, що відбувається із Марією. Друзі, ви слухаєте програму «Сторінками Біблії» на Радіо М. І ми рухаємось далі. Ще є запитання від Романа. У чому різниця почитання Марії від боготворіння? Або в лапках обожнювання. І насправді це таке гарне запитання, тому що ми бачимо, що Марія... сам Господь через Янгола називає, що вона знайшла благовоління в очах Бога. І ми знаємо, що як правило, Бог не обирає для своїх цілей людей, які такі, скажімо так, ідуть проти його волі. Да? Він обирає тих людей, які за його волю, які слухняні йому, і Марія є у цьому списку. Але ось дійсно, де є ця межа, на вашу думку?
Да, смотрите, да, когда это в большей степени относится к вопросу почитания Марии и поклонения Марии, да, потому что очень часто, даже со стороны протестантов, говорится о том, что якобы другие христианские направления, они поклоняются Марии. И когда богословы и священники говорят, что мы не поклоняемся Марии, они честные, да, потому что ни в одном вероисповедном документе, ни католической, ни православной церкви, вы не увидите учения о поклонении Марии. Вы везде увидите учение о почитании Марии, да, то есть другими словами, в данных направлениях христианских проводятся различия между почтительным отношением к Марии, как матери Иисуса, которая приобрела благоволение в очах Господа и приобрела определенные заслуги благодаря этому, и поклонением, которое принадлежит только Богу, да, и в этом случае всегда данное богослово приводит пример следующего характера, что поклонение, да, например, вы можете, или в древние времена поклонялись земному царю, но вкладывали в него поклонение какое? Поклонение как только земному царю. Но когда от земного царя требовалось, чтобы к нему его воспринимали как уже божество, тогда поклонения не было. Вот то же самое говорят, что мы почитаем Марию, да, каким образом? Мы почитаем Марию вот как ту, которая приобрела благоволение у Бога, которая может быть заступницей перед своим сыном за нас и может молиться о нас, заступницей заступнической молитвой, но мы не поклоняемся ей как богине или божеству. Но смотрите, в чем проблема, и какую проблему я вижу в нашем культурном контексте социальном, то, что, к сожалению, большому на практике мы не видим этого различия. Зачастую люди что делают? Зачастую люди именно не просто почитают Марию, люди постоянно молятся Марии, и за фигурой Марии, которую мы, протестанты, уважаем и почтительно относимся, но за фигурой Марии мы не видим самого Иисуса Христа. Да, большое количество святых, которые есть в нашей культурной среде, сам образ Марии до такой степени развит, расширен, что за ними мы не видим самого главного, самого Господа Иисуса Христа. И вот как раз на это и направлена зачастую критика протестантских служителей и критика протестантских богословов.
Угу. Тобто ви хочете сказати, що ці дві постаті, Марія і її син Ісус Христос, який при цьому, що є сином Марії, є Месією, є Богом, є Спасителем усього світу, серед цих двох постатей більш важливою все ж таки є Ісус Христос.
Однозначно, да, Он єдиний, достатній наш Господь і Спаситель. В чому була проблема во времена реформації в 16 столітті? Чому реформатори, які були самі із католичної середи, да, із контексту Западної церкви, вони були священниками, образованими богословами, не знали, о чому йде річ. Вот, в чому була проблема? Чому вони так возмущались? Чому вони підчеркували, що Христос є єдиний, достатній Господь і Спаситель? Да потому что проблема в чем была? И один из них пишет, что за огромным сонмом святых, которые вы почитаете, совершенно потерялся Христос. До такой степени потерялся, что мы его не видим. Да? И дальше. Эти люди не отвергали Марию. Они всегда призывали, что мы уважительно и почтительно относимся к Марии. Как может быть иначе, если это благословенная мама земная нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа? Но вопрос в акцентах, вопрос в приоритетах. Кто важнее? А так получается, что в Средневековье культ Марии до такой степени был развит, до такой степени расширен, что, по сути, люди, по большому счету, обращались больше к Марии и к святым, самым разным, но не к самому Господу Иисусу Христу. Считалось, что Он настолько далек от нас, что у нас не может быть прямого доступа к Нему. Нам необходимо всегда тогда добираться, да, через кого-то. Да? А это очень, знаете, вот для нашей ментальности очень подходит, да, потому что у нас тоже для того, чтобы кому-то подойти, нужно через знакомых, да, через друзей, через родственников, вот, каким-то образом это сделать. Но мы только недавно читали послание евреям, и там, друзья мои, четко и ясно говорится, что у нас есть дерзновение находиться в присутствии Божьем, прямой доступ Господу Ісусу Христу, який єдиним є посередником між Богом і людьми.
У нас є телефонний дзвінок. Алло. Алло.
Добрий день.
Доброго дня.
Виключу радіо. Спасибо вам за передачі. Прежде всего, почему-то эхо.
Ви кажіть, ми вас слухаємо.
Ваши передачи – это благословение от Бога. Мы всегда их слушаем. И скажите, пожалуйста, и днем, и по ночам слушаем. Скажите, пожалуйста, вот мы должны почитать Матерь Сына Божьего Марию. А вот храм в честь иконы – это одно и то же. Храм в честь ікони Божої Матері. Спасибо за ответ.
Дивіться, запитання, тобто храм, назва храму не в честь Діви Марії, а в честь ікони Діви. Ага, ну у нас вже відключилось. Тобто, ну я думаю, що запитання зрозуміле. Назва храму в честь не самого Діви Марії, а в честь ікони Діви Марії. Тобто тут бачите, така реверсія йде. Ну ось так.
Смотрите, я бы хотел еще сделать такое уточнение, чтобы мы понимали правильно друг друга, у нас не было досадных недоразумений и недопонимания в этом вопросе. Когда я, как протестантский пастор и богослов, говорю, мы почитаем Марию, подразумевается следующее, что мы уважительно относимся к этой женщине и отзываемся о ней положительно на основании того, что она сделала и о чем описывается в Евангелии, в частности, от Матфея. Что имеется в виду? Что она стала послушной Божьему призыву и сказала: «Да будет по слову твоему». Угу. Сама Мария учит нас тому, чтобы все было по слову Божьему, так, как Бог говорит в своем слове. От этого мы и отталкиваемся. Поэтому, когда мы говорим «почитание Марии», мы имеем в виду уважительное отношение к этой женщине, но мы не обращаемся к ней в молитвах. Мы не обращаемся ни к Марии в молитвах, мы не обращаемся к святым братьям и сестрам, которые находятся в славе сейчас Божьей. По какой причине? Первая причина – это то, что у них нет, во-первых, тех качеств, которые есть у Бога. Бог вездесущий. Ни Мария, ни святые, они не вездесущие. Они не могут, и у нас нет никаких свидетельств священных писаний, да, о том, что они каким-то образом слышат, что к ним обращаются. Это очень важный момент. Второе, на что мы хотели бы обратить внимание, да, что говорится, что Мария ходатайствует за нас. Но проблема в том, что у нас нет учение в священных писаниях, которое бы говорило, что Мария ходатайствует за нас или святые ходатайствуют за нас. Но у нас есть много текстов священных писаний, которые говорят нам о ходатае каком? О посреднике каком? О Господе Иисусе Христе. Вот почему Он человек стопроцентный и стопроцентный Бог, и мы знаем, что Он нас слышит. Почему? Потому что Дух Святой, Он действует везде и повсюду. И по этой причине мы обращаемся к Отцу во имя Сына благодаря действию Святого Духа. Поэтому у нас и нет никакой практики обращения к Марии. Мы не считаем ее заступницей, мы не считаем ее Царицей Небесной, потому что Слово Божье говорит нам, что у нас есть только один Царь Небесный. Не более того. Теперь возвращаемся к вашему вопросу относительно не просто храма в честь Богородицы, в честь Марии Девы, а в честь иконы. Да? На мой взгляд, это недопустимо по одной простой причине. Понимаете, на наш взгляд, вот то, как особенно в обычной среде, среди простых людей относятся к иконам, это уже, извините, похоже на своеобразный магизм. Да, когда к изображению, к иконе определенного рода относятся как к некому артефакту, через который действует Бог. Извините, это уже похоже на амулет. А вы помните, что израильтяне так использовали и так относились к ковчегу Божьему, как к своеобразному амулету. Они думали, что если у нас будет этот ковчег, то мы всегда будем вот побеждать своих врагов. И Бог их наказал. Наказал очень таким жестким образом. Да, включил такой вот своеобразный контрастный душ холодный, чтобы они протрезвились и поняли, что помощь их исходит не от ковчега как такового, а исходит от самого Бога. Поэтому смотрите, что я замечаю в нашей среде, и на мой взгляд, это серьезное злоупотребление. Люди больше акцентируют внимание на ту или иную икону, говорят, а вот та икона Божьей Матери, например, неупиваемая чаша, она помогает людям избавиться от алкоголизма, поэтому нам необходимо прийти и что делать? Дотрагиваться до нее, целовать ее, да? Извините, можно сейчас говорить о том, что это просто почитание, но знаете, мы все люди здравомыслящие, мы понимаем, что на практике это не почитание. На самом деле это поклонение конкретной иконе. Потому что говорится, что нет, вот именно эта икона вам поможет. Или там икона Владимирской Божьей Матери, икона Казанской Божьей Матери. То есть в таком случае это становится своеобразными такими вот артефактами, амулетами. И, друзья мои, задайте себе простой вопрос. Где во всем этот Господь и Спаситель Иисус Христос, о котором так четко, ясно и просто говорится в священных писаниях как Ветхого, так и Нового Завета? Где наш Господь Иисус Христос? Для чего Он проливал свою кровь? Для того, чтобы мы гонялись тогда за той или иной иконой? Для того, чтобы мы обращали внимание на святых? Или для того, чтобы в нашем центре нашей жизни всегда был наш Господь, Спаситель, Царь Иисус Христос?
Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з
пастором Сергієм Наколом. Ми продовжуємо, друзі, дуже цікавий сьогоднішній ефір. Якщо ви пропустили початок ефіру, друзі, ви завжди можете прослухати всю програму на нашому сайті radio.m.ua або зайти на наш YouTube-канал Radio M, на якому у нас архів усіх програм, в тому числі і програми з сторінками Біблії. Тому заходьте, долучайте, підписуйтесь і давайте будемо дружити в соцмережах. Ну, і у нас не залишається не так багато часу, проте ми встигнемо ще підсумувати деякі події. Знаєте, на що хотів би звернути увагу? Ми згадали трохи початку життєопису Діви Марії в Біблії. Я хотів би, щоб ми звернули увагу вже на те, де ми ще її бачимо, і, можливо, якийсь епізод, де вона повстає поруч з Ісусом Христом. И где мы это видим?
Ну, например, мы видим, да, когда Иисус Христос проповедовал, то родственники поначалу, а родственников у него было достаточно, думали, что он выжил из ума.
У него уже были братья и сестры.
Да, 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 у него были братья и сестры, это было совершенно нормально, и мы не придерживаемся мнения, что якобы Иисус был единственным сыном, и вообще, когда у него не были родственных связей. Это довольно-таки странно для иудейской среды, пропитанной библейским пониманием, что чем больше детей, тем лучше, да? Поэтому родственники у него были, братья и сестры у него были, некоторые потом умерли за Христа, да, отдали свою жизнь, что еще усиливает свидетельство об истинности Господа Иисуса Христа. Так вот, когда они пришли для того, чтобы забрать Иисуса, почему? Потому что, на их взгляд, он их позорил. Да, никому не хотелось, чтобы родич позорил. Люди думали, что он немножко с головой не в порядке. Надо его забрать, чтобы хоть как-то спрятать от людей. И там была Мария. Да, и когда говорят ему, что смотри, мать твоя, она пришла, чтобы пообщаться с тобой, да, чтобы ты пошел с ней, он говорит, что да, кто моя мать? Кто мои братья? Те, кто слушает слово мое. Да, и в данном случае он показывает приоритеты. Даже если это моя земная мать, даже если мои земные родственники, приоритет следующий. Приоритет тот, что прежде всего он говорит, что тот, кто меня слушает. То есть в данном случае мы видим, что в центре находится Иисус Христос. И все те, кто слушает Господа Иисуса, они, по сути, получают тот же статус, что и земная его мать. То есть это очень важный момент, который можем увидеть со слов самого Господа Иисуса Христа.
Ну, такий дуже різкий вираз, я би сказав.
Господь, он, скажем так, был острый на язык. Он не был политически корректным. И время от времени он использовал такие выражения для того, чтобы, мы начинали понимать, о чем идет речь. Потому что человеческие существа такие, что мы очень сильно расслабляемся, поэтому Бог как в Ветхом Завете, так и Бог в Новом Завете во плоти, наш Господь Иисус Христос, и использует такие резкие слова и выражения, чтобы наконец-то до нас начало доходить.
Угу. Зрозуміло. Дякую за відповіді. Я хотів би, щоб ще ми згадали ситуацію. Знаєте, чомусь згадав, коли багато хто, чому так Діву Марію ставить у такий статус над Ісусом, тому що саме вона попросила Ісуса Христа, скажімо так, створити перше чудо, яке він зробив, це перетворив воду на вино. Ми знаємо, це було на весіллі у Кані Галілейській.
Мы видим это, но это единичный случай, который есть, когда мама попросила. На основании этого, мы никак не можем сделать вывод, что теперь сын будет все делать, как его просит мать. Знаете почему? Потому что, ни в посланиях, ни в Евангелиях Нового Завета мы об этом ничего не видим. Понимаете, апостолы и евангельские авторы, они полностью молчат по данному вопросу. А вот знаете, о ком они не молчат и постоянно говорят? Об Господе Иисусе Христе.
Угу.
Это настолько простая истина, что мы должны понять ее, осознать и не пытаться каким-то образом оправдывать, да, свое чрезмерное отношение к Марии, но понять, как и сама Мария понимала, что главный не Мария, а главный Иисус Христос.
Библия под іншим кутом. Программа «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом.
Ну що, я пропоную, щоб ми підбили підсумки нашого сьогоднішнього ефіру. Ми так багато сьогодні говорили про таку особистість, яку звати Діва Марія, яка багато чого зробила за своє життя. І дійсно, знаєте, я думаю, що вона виховувала Ісуса і виховувала його непоганим сином, якого ми бачимо в Біблії. Можливо, ви щось хочете додати наостанок з приводу Діви Марії?
Напоследок я бы хотел обратить ваше внимание на первую главу Евангелия от Матфея, где мы очень много видим описание Марии, когда она общается с ангелом. Да? И я бы хотел обратить ваше внимание, что даже тогда, когда ангел общается с Марией в богодухновенном Евангелии, суть не в Марии, суть в Спасителе, которого должна родить Мария. Поэтому в самом конце, когда ангел ее утешил, когда он сказал «не бойся, Мария», когда он объяснил, почему это должно произойти, смотрите, что говорит Мария. Тогда Мария сказала: «Я раба Господня, да будет все по слову Твоему». Вот в чем мы должны брать пример своеобразный у Марии. Это сказать: мы послушны Тебе, Господи, и да будет все по слову Твоему. Мария приняла то, что Господь ей дал по благодати, и она прожила свой жизненный путь, сосредотачивая внимание на своем Сыне, нашем Господе и Спасителе Иисусе Христе. Если бы сегодня Мария появилась у нас в радиостудии, она бы сказала: обращайте внимание, пожалуйста, не на меня, но моего Сына, моего Спасителя и моего Господа.
На цьому у нас сьогодні все, друзі. Ми говорили сьогодні про покрова Святої Богородиці, про Діву Марію. Це була програма «Сторінками Біблії». Якщо ви не почули відповідь на запитання, яке вас цікавило, ви завжди можете нам написати або зателефонувати після ефіру, або телефонувати до нашої лінії довіри. Номер телефону 0 850 77 50. Ну, а на сьогодні у нас все. Почуємося за тиждень. Всім па-па!
Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.